Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 550-й выпуск программы «Троицкое слово». Сегодня он довольно необычный. Мы записали нашу программу в поселке Радонеж Московской области, куда вместе с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым приехали к одному из старейших преподавателей, заслуженному профессору Московской духовной академии, доктору богословия, доктору церковной истории Константину Ефимовичу Скурату. Я включаю эту запись. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас встреча необычная, и наши гости тоже необычные, нечастые, скажем так, но тем не менее очень долгожданные. Мы беседуем сегодня в Радонеже, и участниками нашей беседы является епископ Костанайский и Руднинский Анатолий Аксенов и заслуженный профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат, доктор богословия, один из наших постоянных авторов, с которым вы, наверное, очень хорошо знакомы. Тем не менее, вот в такой живой беседе мы встречаемся редко, а вопрос, с которого я хотел бы начать нашу сегодняшнюю встречу, почему-то пришел мне в голову совсем недавно. Вот мы 25 лет вещаем на радио «Радонеж», и активно сегодня в средствах массовой информации звучит голос церкви, выступают и священники, и богословы, и студенты, и учащиеся. И кто только не говорит о православии, о православной жизни, о вере, о церкви, о строительстве храмов. Но почему-то вот в основном говорим мы о каких-то вещах все-таки посторонних. Как сказал один из наших профессоров, человек, может быть, не очень близкий к церковной жизни, но сказал он вполне справедливую вещь, на мой взгляд. Многие выступающие у микрофона забывают, что они всерьез говорят о вещах самых главных. И если мы не играем с этим, а серьезно относимся к делу, то мы не должны допускать некоторые вещи, которые мы допускаем. Мы как-то проходим мимо главного, мимо Христа, мимо того, что мы православные христиане. Мы постоянно походя обижаем наших ближних. Мы говорим о вещах внешних и не даем возможности задуматься о внутреннем. Владыка, может быть, я не прав?
Конечно, вы правы. Потому что дерево доброе должно приносить и плоды добрые. Когда мы много говорим, а результаты у нас заглушаются различными плевелами. Значит, что-то действительно нужно пересмотреть, на что-то обратить больше внимания. И самое главное, помнить, для чего мы здесь живем на Земле. Все здесь действительно пройдет, действительно закончится. Каждый человек, как пар, поднявшийся над рекой, как говорили святые отцы, вот он виден, затем он рассеивается. Он существует, но его уже не видно. И поэтому серьезное отношение к своему существованию, оно и определит, насколько мы плодовиты или насколько мы бесплодны.
И ведь самое главное, что мы знаем эту заповедь. За каждое слово человек даст ответ. И вообще значение слова, оно стоит во главе угла, что ли, у нас, в нашем православном вероучении. Константин Ефимович, разве это не так?
Да разве можно против этого возразить? Конечно, так. Но я сейчас сижу вот и думаю, насколько же мудрый наш Николай Владимирович, да, в том плане, что приехать в тот момент, когда я не мог даже подумать о том, что вдруг он явится в нашем доме, да еще с микрофоном. Поэтому я настолько, так сказать, растерян всем этим событием, что я даже не знаю, с чего начинать и о чем говорить. Поэтому просто хотелось бы прежде поприветствовать дорогого владыку Анатолия, которого мы очень любим, поприветствовать и вас, Николай Владимирович, потому что мы к вам тоже относимся всей душой, пожелать вам самого хорошего, особенно пожелать хороших успехов в вашем великом служении Богу и людям. То, что вы делаете, делаете, конечно, очень важное, и дай Бог, чтобы всегда вы были в силах, всегда был с вами небесный ваш хранитель, помогал вас, всегда вразумлял, чтобы все у вас от начала до конца было гладко, хорошо и вместе с тем, конечно, полезно для всех нас.
Константин Ефимович, ну вот мы все люди ученые, каждый чему-то учился, и всегда мы призываемся, во всяком случае на радио, говорить. Некоторые говорят, как сказал мне один из наших авторов, мыслью находится на небе и говорят, как бы вдохновляемые оттуда, то есть отвлекаясь от нашей земной жизни, и только таким образом они, богословствуя, молясь, могут чему-то научить. Но неужели мы такие слабые люди, что мы все время хотим, вот как говорят многие, поучая, беседуя в студии, например, или у микрофона, ну, как бы надмиваться, превозноситься? Это ведь свойственно даже многим профессорам, людям, ученым. От чего это зависит? Почему человек по-разному относится к проповеди?
Да я думаю, что вы сами уже в своем слове дали ответ, от чего зависит это. Мы мало находимся своей мыслью на небе. Если бы мы были больше там, где должны быть, то и все прочее земное, оно заняло бы свое должное место. Оно бы нас не отвлекало, не уводило бы от самого главного, от того цельного, которое должно входить в наш организм, которым мы должны жить и жить постоянно. Вот именно наше слабое присутствие на небе, большая привязанность к земле. Видимо, на это надо обратить внимание. Оторваться от всего нашего земного, от всего того, что нас тянет назад, а устремить свой взор к горе. И тогда, конечно, и мысль наша, и жизнь наша, и вся наша деятельность, все наше служение станет иным.
В Святом Евангелии есть очень слова ответственные и, я бы сказал, страшные. Притча о талантах. Кому больше дано, с того больше и спросится. Владыка, как вы считаете, ведь мы же все это осознаем, но почему-то забываем, с чем это связано?
Конечно, забываем, потому что соблазны окружающего мира, они постоянно предлагают человеку, вот знаешь, тебе там Бог-то дал, но что-то там не до конца, он пока сейчас вот тебе не дал машину, не дал какую-то карьеру, и вот на это нужно обратить больше внимания. Ты в храм не очень-то торопись, потому что вдруг пропадет твое драгоценнейшее время, и ты не купишь эту машину. И тогда наступает очень большая проблема. Проблема та же, что и в раю. Как искуситель искушал Адама. Вот съешьте с этого дерева, потому что Бог-то не хочет, чтобы вы были как боги. И человек клюнул на это. И получилось, что очень важное отношение с Богом, доверие, вот, без каких-либо средостений, отношение с самим Творцом, оно вдруг изменилось. Человек стал даже клеветать на Бога. Жена, которую ты мне дал, мне дала, и я ел это яблоко. То есть мы соблазнами как бы отстраняемся от самого главного, от Творца. И тогда нас можно увести в любые увлечения, которые призрачны, временны, обманчивы, но они так сладко выглядят. Вы посмотрите, как одеваются. А то, что человек после этих джинсов болеет, ведь никто же не ходит в больницу. Вы посмотрите, как они ездят на этих машинах. А мы же не видим, как они разбиваются, и как у них разваливаются семьи, и как им очень тяжело справиться с этим богатством, потому что не это главное в жизни человека, а они его сделали главным. И мне, как монаху, дано право говорить об этом, потому что я наблюдаю это, ну, как бы со стороны, и вижу, что человек, который доверяет Богу больше, нежели вот этим соблазнам, этой рекламе, этот человек становится тем, ради чего его Бог сотворил, то есть лицезреет Бога. А тот, кто лицезреет деньги, богатство, он в конце концов окажется у пустоты. Вот басня Крылова великолепно говорит, когда стрекоза и муравей, да, муравей занимался вещами, теми, которыми он призван, то есть он трудился. А стрекоза, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, она проплясала. Лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. И мы тоже можем жизнь свою проплясать, просмотреть телевизор, прозаниматься спортом, проговорить о высоких материях, но остаться вот той самой бесплодной смоковницей, которая не принесла Богу плод своей души, и тогда остаться ни с чем. И поэтому, конечно, соблазны мира, которые подсовываются нам дьяволом там через змея, здесь через любые способы удовольствия, СМИ, различные клубы, увлечения. И вдруг человек в конце своей жизни и никак не поймет, а для чего жил-то? Для чего все это происходило вокруг него? И вот здесь вот и нужна церковь, и вот здесь вот нужно Евангелие, здесь нужно вспомнить о тех талантах, талант жизни. Куда я его потратил? Вот я его принесу к Богу и скажу: Господи, я знал, что ты жесток, собираешь, где не рассыпал, жнешь, где не сеял. И вот тебе твое. Вот моя жизнь пустая, ободранная, разбитая жизненными соблазнами. И горе будет этой жизни, этому человеку. Вот почему церковь является воинствующей против соблазнов, против страстей. Как апостол Павел говорит, против миродержителей века сего, против дьявола, искушающего человека. И тогда на помощь приходит Господь. Человек пусть с трудом, но он остается добрым, он остается верующим, он остается со свойствами, которые не растратил, а наоборот приобрел терпением, смирением, кротостью, воздержанием, многими добродетелями христианскими, которые возвысили человека над окружающим миром. И действительно, вот эти вот таланты, они удвоились, они принесли плоды. И Господь, конечно, скажет: войди, добрый рабе, войди в радость Господа твоего. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Наверное, в этом и заключается наша обязанность на земле не растерять то, что нам дал Господь, а как держателем ума обязательно это приумножить через свои добродетели. Так что Бог в помощь всем, кто идет по жизненному пути, чтобы это все совершилось.
И уж, конечно, можно пожелать это тем, кто взращивает эти таланты. Я недавно был на божественной литургии и молился, видел, рядом стояли студенты, видимо, абитуриенты, только что поступившие в Московскую духовную семинарию в наших академических костюмах. Совсем молодые ребята, ну, практически дети, они стояли под правым клиросом. И вот так отрадно было наблюдать юные души, пришедшие сюда, в московские духовные школы, как они молились, как они благовейно стояли на службе. И подумалось, насколько ответственна роль воспитателя, того, кто будет наставлять их дальше в этих духовных школах. Константин Ефимович, вся жизнь вами отдана московским духовным школам, и вы видите, как созревают эти юные пришедшие сюда ребята, которые только-только, может быть, по велению сердца очутились в этих стенах, где они жаждут получить насыщение Словом Божиим, утверждение в вере, для того, чтобы впоследствии, может быть, многим из них самим осуществлять эту деятельность. И как опасно, наверное, и трудно вот полностью отдавать себя для взращивания этих будущих талантов. Как с этим обстоит дело сегодня, и как это было всегда в Академии? Почему сегодня говорят о том, что люди уходят, разочаровавшись даже из духовных школ?
Николай Владимирович, вы столько поставили вопросов, что я, вероятно, не запомнил все, чтобы на все их ответить. Но хочу сказать, что действительно я очень радуюсь, когда вижу наших студентов. И часто бывает так, что иду, особенно в последнее время, иду на занятия таким шагом, что, вероятно, если со стороны за мной кто-то смотрит, то создается впечатление, что Константин Ефимович не идет, а ползет на лекцию. Но прихожу я на лекцию, и постепенно, смотря на эти лица, на глазки этих людей, постепенно начинаю чувствовать себя все крепче и крепче. И бывает так, что я начинаю лекцию, не будучи уверен, что я благополучно ее закончу. Но к концу я чувствую себя намного легче, веселее и, соответственно, и бодрее, или, может быть, наоборот, так сказать, бодрее, и все прочее приходит, вот то, о чем я говорю. А вторую лекцию провожу еще более крепче, еще с большим энтузиазмом. Откуда это? Конечно, Господь не оставляет нас, помогает, укрепляет. Но я думаю, что вот эти люди, которые пришли к нам с большой любовью, с большим желанием узнать Слово Божие, узнать то, что им необходимо будет для их служения, они настолько оказывают действие, настолько влияют хорошо, что и сам начинаешь себя чувствовать лучше и лучше. И когда я вижу это, когда я вот ощущаю такое устроение свое внутреннее, я благодарю Бога, что Он меня держит до сих пор в духовной школе и дает разум и мысль непременно встать и пойти снова и снова в аудиторию с тем, чтобы встретиться с нашей прекрасной молодежью. А молодежь наша действительно прекрасная. Мы иногда ругаем ее или делаем какие-то замечания. Но когда я оглянусь вокруг, когда посмотрю на прочее, то мне становится в какой-то мере даже стыдно за свои слова, что я их за что-то укоряю, потому что они очень и очень отличаются от всего общества, от всех других людей. И я бы сказал, что это, ну, мир такой, который больше нам напоминает мир другого порядка, мир неба, а иногда даже и мир просто-напросто ангельский, потому что здесь действительно обстановка у нас не та, которая существует, к сожалению, в мире. Вот когда я переживаю вот такие чувства, то всегда думаю, что, слава Богу, есть у нас еще огонек, есть еще тепло, или, как говорили у нас в старинку, есть еще порох в пороховницах. Слава Богу.
Но это не только порох. Я все-таки думаю, что во многом способствует такому воспитанию и поддержанию этого духа наличие и лавры преподобного Сергия, потому что Академия – это большая келья преподобного Сергия, как они и говорят, и богослужений лаврских. И вот это взаимоотношение лавры и Академии, оно поддерживает это духовное такое настроение. Не везде может быть так, но у нас, во всяком случае, это есть. И мы это ценим, и ценят те, кто приходит учиться в Академию, в семинарию. Это особенное, уникальное такое место. С другой стороны, мир берет свое. И вот когда мы смотрим с содроганием, может быть, на сегодняшнюю молодежь, почему они не такие, как наши абитуриенты? Чем их обделил Господь? Или наоборот, тоже мы вспомним Святое Евангелие, когда Господь сказал, что это не потому, что родители согрешили, и не потому, что это так попущено, а чтобы явилась сила Божия. Ведь мы у Паисия Святогорца в дневнике читаем, что блажен человек, который родился в верующей среде, у которого были верующие родители, который выбрал путь по жизни, духовный, может быть, и со всеми добродетелями, но трижды блажен тот, кто из грязи смог оглянуться на свое ужасное прошлое и повернуть вспять на 180 градусов и начать духовную жизнь. Сегодня говорят о том, что молодежь постепенно приходит в церковь. Но, владыка, вот церковь делает ли все для того, чтобы молодежи было легче приходить в церковь, на ваш взгляд?
Я думаю, что церковь все, на что способна, употребляет для образования и воспитания молодежи. И это я вижу, поскольку я и сам являюсь выпускником московских духовных школ, и сам был преподавателем. И я могу даже сказать следующее, что вот на сегодняшний день церковь молодежи дает больше, чем, допустим, 20 лет назад. Но здесь есть один очень важный нюанс. Вот услышать такие слова «приди и вишь» не каждый студент порой может услышать. Приходит в академию, он может получить блестящие знания, он может быть хорошим студентом. И вот недавно я имел беседу с выпускником одной из семинарий, он пришел после окончания семинарии ко мне в епархию. И, вы знаете, я увидел разочарованного человека. Он не нашел то, что он искал. Он не нашел. Я его спрашиваю, в чем же причина? Он говорит, я был неверующим человеком, слушал лекции Осипова Алексеевича, настолько возгорелся и пришел в семинарию. 5 лет учился, но там я не встретил Осиповых Алексеевичев. Ну, не встретил их. И вы знаете, вот он говорит, я искал, и уровень искал, и образ жизни искал, не нашел. Даем молодежи много, у них есть аудитории, прекрасное питание, одежда, учебники. Ведь мы в свое время молитвослово переписывали от руки. Евангелие, вот я сам от Иоанна переписывал своей рукой, пытался его учить наизусть, но... Посмотрим вокруг, у ребят есть все, кроме одного. Таких преподавателей, каких имели мы. Мы имели и Алексея Ильича, Ивана Александровича Глухова, имели Константина Ефимовича Скурата, молодого, энергичного, который нас настолько активно понуждал, я прямо скажу, понуждал, запомнить то, что нам пригодится на всю жизнь, а может быть и на всю вечность. Вспомним наших воспитателей Ивана Васильевича Воробьева. Вы знаете, вот когда видишь перед глазами пример, пример, который зажигает тебя, и, казалось бы, ну, нет ничего особенного, но сказанное слово этого человека – оно имеет власть. Вот он скажет: ребята, нужно быть потише, мы же в семинарии находимся. И посмотришь на Ивана Васильевича Воробьева, и будешь тихим, кротким, потому что он сам такой. И передавал от своего богатства нам свое богатство. И нам хотелось быть похожим на него. Поэтому сейчас есть многие возможности у церкви, но в силу вот взрывного такого увеличения храмов, монастырей, школ, концентрация вот таких вот примеров и вот таких локомотивов, которые за собой могут вести людей в огромном количестве, сейчас, на мой взгляд, стало меньше. И вот выпускник семинарии, он с сожалением говорил об этом и пришел к нам в епархию, чтобы самостоятельно получать опыт. Сейчас он занимается молодежным движением и передает знания, и одновременно приобретает опыт. Вот поэтому и хотелось, чтобы духовное и, может быть, научное приобреталось одновременно, когда вот этот синтез знаний и опыта людей, которые на себе испытали те слова, о которых они говорят, те догматы, в которые они верят, чтобы они это исполнили, тогда было бы в значительной степени легче ребятам двигаться вот по направлению своего обогащения в духовной области. И с большим сожалением вот приходится видеть, как постепенно с уходом вот наших магикан последних, да, уходит молитва, уходит пост из церкви, уходит благоговение, уходит, вот знаете, церковность, когда слово, сказанное в алтаре, оно совершенно немыслимо, когда разговор в храме вообще неприемлем. И вот это уходит уже. И телефон появился, уже и можно критику какую-то отпустить, можно где-то вольнее себя вести и присесть там, где не положено, и во время, когда не следует. И тогда происходит затухание, как вот костер горел сильно, и потом начинается затухание. Очень надеюсь, что с наработкой опыта в духовных школах и в монастырях ситуация будет меняться, потому что к пустому колодцу за водой не ходит, а у нас неисчерпаемый кладезь – это Спаситель, Святое Евангелие, Святая Библия, Святая Церковь, наши святые отцы. И это, я думаю, что для студенчества это не просто вот это вот благо, и это благоволение Божие, как только что вы говорили, это такое счастье. Ведь мы могли бы родиться где-то, где он даже одежду не использует, где вокруг костра прыгают, где о Боге не имеют никакого представления. И все это благодаря нашим святым, нашей церкви. Она нам на блюдечке все преподала. Она нам такие школы дала. И я думаю, что неизменно, обкопав их, обложив удобрением, будут они приносить обязательно пользу. Через труд Господь обязательно даст свое благословение на нашу деятельность.
Это очень важно, то, что вы сказали, Владыка. Мне недавно вспомнилась наша беседа с протодиаконом Петром Скорером из Девоншира, Великобритании, который служил вместе с Владыкой Антонием Сурожским очень много там, в Лондоне. И он упоминал, в частности, как Владыка проводил богослужение, которое являлось для него центральным моментом всей его жизни. Он не допускал никаких разговоров в храме, в особенности. И отношения, вот эта подтянутость, такая военная выправка, постоянное напряжение именно за богослужением и во всей своей жизни, не только за богослужением. Вообще православный христианин призван быть воином в течение всей жизни. А когда сегодня слышишь такие разговоры, что нужно как-то отдохнуть от православия, расслабиться, мы можем себе позволить, мы же живые люди, мы не можем все время пребывать вот в этой собранности, мы можем позволить какие-то вольности, которые так сказать, пока нам не видны. Мне это напомнило момент, когда к нам приходили еще в советские годы гости, и кто-то из детей сказал: а иконы-то можно занавесочкой пока закрыть, чтобы вот вроде бы их нет, а Господь вам простит. Можем ли мы сегодня так расслабляться и вообще когда-нибудь расслабляться, и что вообще стоит за этим духовным расслаблением, Константин Ефимович? Есть ли такая возможность православному человеку временно занавесить свою занавеску и отдохнуть от Бога, от церкви, от заповедей, а потом вернуться, вроде бы, как будто ничего не произошло?
Мне кажется, что ответ однозначный. Таких явлений быть не может и не должно быть. Во-первых, что значит временно? Это временное может начаться и продолжаться неизвестно сколько, а потом мы не знаем, что будет у нас, с нами не только, так сказать, завтра, а даже сегодня. Может быть, для нас вот это временное станет вечным, и поэтому решаться на такие дела, чтобы позволить себе какую-то свободу, вольность в плане духовном, совершенно недопустимо. Именно потому, что мы живы, мы должны быть организованы, а нельзя допускать каких-то слабостей или таких вольностей для себя в своих поступках, в своем служении, в своей деятельности, вообще во всем своем поведении. И вот я обратил еще внимание на то, что мы нередко, конечно, видим такие вещи, когда человек постепенно вроде, так сказать, загорелся огоньком самым добрым, потом глазки у него постепенно гаснут, и человек почти, так сказать, на глазах меняется. Но я думаю, что тут причина не только вот в том, что, может быть, и мы не всегда себя держим достойно и не всегда правильно поступаем, и поэтому, может быть, своими какими-то словами или поступками смущаем этих людей. Но прежде всего, как я это испытал на своем собственном опыте, надо обращать внимание на свою собственную душу, на свое сердце. Надо именно заглянуть внутрь себя, поискать, а что у нас доброго есть, что мы сделали, чем мы живем, как мы сами себя воспитываем, и мир перед нами предстанет иным, а подчас даже совершенно иным. Мы будем видеть уже в окружающем мире не тени какие-то, не что-то нехорошее, а увидим мир совершенно в другом свете. Даже то, что раньше нам казалось совершенно, ну, неприемлемым, ненужным, сейчас как раз будет это восприниматься в другом измерении. То есть мы это увидим, что, значит, для чего-то нужно. Ничего ненужного в мире Господь не допустит, Господь остановит. А если что-то и кажется нам ненужным, значит, это Господь послал для нас самих, для нашего воспитания, для того, чтобы мы увидели, как нельзя делать, как надо жить, как надо вести себя. Ну, вот это одна сторона. А другая сторона, вот я, так сказать, слушал, как Паисий Святогорец называл целый ряд людей, которые считали себя блаженными потому и потому-то. А вот мы здесь, живя в Лавре, блаженны именно потому, что ходим по той земле, по которой ходил преподобный Сергий, по которой ходили его ученики, преемники. Я очень часто думаю над этим, особенно когда бываю в Лавре, когда там ночую, когда выхожу вечерком в Лавру и в полной тишине хожу по этой земельке. Перед моим мысленным взором встают образы великих подвижников, прежде всего, конечно, сам преподобный Сергий, его ближайшие ученики, последующие подвижники, вплоть до самых последних иноков, которых я знал и которых я сейчас знаю. И думаю о том, какие же все люди счастливые, блаженные, которые удостоились того, что ходят по той же земле. И вместе с тем думаю вот о чем. О том, что как же надо себя беречь, как же надо работать над собой, чтобы быть достойным этих людей, чтобы быть достойным прикоснуться к этой святой земле, чтобы действительно, ну, совесть наша не укорила, что мы идем по этому святому месту и забываем, где мы находимся. Вот если мы так будем, я считаю, думать, помнить это, то и весь окружающий мир, все то, что случается в жизни и нашей, и жизни наших близких, знакомых, да кого бы то ни было, будет восприниматься под другим знаком. И жизнь сама наша будет становиться с каждым днем лучше и лучше. Вот я думаю, где, так сказать, надо искать вот корни тех зол, тех бед, которые бывают, ну, к сожалению, и есть в нашем мире нравственном.
Я задаю и себе, и многим собеседникам вопрос всегда в наших беседах касательно сегодняшней деятельности церковной, ну и в частности деятельности радио «Радонеж», которое четверть века вещает о православной вере, о церкви, о Христе, о слове истины. Мы как бы находимся на переднем крае борьбы. Нам всегда говорят о борьбе. Вот мы боремся, боремся, мы отстаиваем, мы трудимся, и все время вся жизнь проходит в борьбе. Ну, в какой-то степени так оно и есть. А недавно прошла конференция духовная, где один доклад назывался «Борьба за традицию как симптом ее утраты». И тут невольно такая мысль возникает. Может быть, нам действительно переключиться вот на внутреннее делание, к чему призывают нас наши святые отцы – и не бороться, а Господь сам поборется за традицию, за церковь, за православие, а мы будем бороться за свою душу, ибо явно очень проступает то, что мы чего-то утрачиваем, раз мы постоянно боремся.
Вы, конечно, правы, потому что нам нужно бороться, и бороться, во-первых, с самим собой, в первую очередь, потому что нужно встать. Не хочется молиться. Нужно в течение всего дня делать добрые дела, а они всегда требуют колоссальных усилий, а некоторые вообще порой не под силу. Иногда нужно доказывать свою правоту, свою точку зрения, а это нужно обязательно подкреплять усердием и в чтении, и в беседах, в образовании, в самообразовании. То есть борьба как раз не там, где меч, не там, где пушки, а там, где духовное созревание происходит. Борьба за созревание человека. И причем это созревание не в плане лет или там плоти, а в плане того, насколько мы способны принимать правду Божию. Ведь по поводу борьбы Спаситель сказал своим ученикам: «За имя Мое всеми будете ненавидимыми». В другом месте говорит: «Почему вас мир возненавидел? Потому что вы свидетельствуете, что дела его злы». Ведь не ходили апостолы, не кричали там: «Царь неправ», правительство не так пенсии распределяет, когда, конечно, их тогда не было, но условно. А чем занимались апостолы? Чтобы человек шел по направлению к Богу, чтобы пришел туда, готовый воспринять Бога, чтобы человек не соблазнился на окружающие его соблазны. И вот это вот борьба. Когда это касается одного человека, ну, мы же живем еще и в обществе. Это может быть семья, борьба, чтобы дети шли правильной дорогой, чтобы родители не обижались и были, по крайней мере, утешены моим существованием. Но есть еще и борьба церковная, когда в церкви появляются моменты, совершенно чуждые спасению, Евангелию, учению о Боге, когда появляются не только ереси, не обязательно ереси, а может быть какое-то расхолаживание человека, что, знаете, ну, перекрестился там косым крестом, ну и ладно, я же верующий, ну, поем там, ну, ладно, там, на праздник, там, на Новый год, колбаски чуть-чуть там. Ну, уж Богу жалко, что ли? Конечно, не жалко. Просто здесь произошла победа соблазна надо мной, и я на весах веры допустил огромное поражение себя. Я проиграл свою веру. Кусок колбасы перетянул, или веселье в Новый год перетянуло мою веру, мою правду веры, мою церковность, мое христианское звание. В этом происходит мое поражение. И тогда, в общем-то, страшно. И то, что вы говорили, да, действительно, на передовом крае. Ведь порой не надо никаких громких слов и никаких заявлений. Действительно, на переднем крае. Просто живем, просто молимся, просто говорим о Боге. И нам говорят, вы пьете кровь младенцев, вы съедаете поедом плоть человеческую, возводя ложь очевидную. Причем это за 2000 лет и до настоящего времени. Посмотрите, что бывает, допустим, в тех или иных словах людей, нападающих на церковь. Сколько лжи и неправды. И вот здесь каждое слово, каждый шаг, они являются оружием. Они являются Рубиконом, через который порой переходить очень сложно. Ведь вот почему запрещено в монастырь или в храм ходить там в коротких юбках или в облегающей одежде? Да потому что там люди борются с плотью, борются с грехом, и любой соблазн может такую бурю в сердце или в уме человека, что поход молодой особы в храм, он превратится в пагубу для конкретного человека. И это же борьба. Это не просто так. Ну, подумаешь, современный вид одежды, современное веяние. Ну, не подумаешь. Последствия у этого современного вида могут быть для человека очень тяжелыми. И здесь борьба. И дай Бог, чтобы в умах и в наших сердцах существовало понимание, что каждое слово, и же рекут человецы, дадут они ответ в день судный. Каждое слово, каждый шаг, каждый поступок. Пошел священник в ресторан. Вроде бы подумаешь. Ох, еще как подумаешь. Люди, которые борются с этим рестораном, не могут отстать, вдруг получают в лице этого священника разрешение на все и на вся. И проиграна борьба за вечную душу одним появлением. То же самое касается и молитвы. Ну, зачем такие длинные молитвы? 10 молитв до начала, до конца. Это же столько минут. Давайте вот поклон во всю кровать, перекрестился на кровати и до завтрашнего дня. Но жизнь пройдет. А где победа над собой? Где моя борьба, завершившаяся, слава тебе, Боже наш, слава тебе, да? Где результат этого? И тогда можно, конечно, рассуждать и видеть. У меня вот часто приходят мысли, что наши духовные школы обязательно должны отличаться от школ светских. Там дают знания. И это в первую очередь. И мне кажется, что в наших духовных школах в первую очередь должны давать воспитание. Если человек впитает в себя молитву, дух борьбы со своими страстями и со своими немощами, такой человек быстро наберет знания и будет как светильник, высоко стоящий и светящий всем окружающим. Примеров сколько угодно. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Уж, наверное, трудно более яркого примера придумать. Как они себя соблюдали. Василий Великий, Григорий Богослов, как они писали, что среди множества дорог в Афинах они знали только две – к учителям и в храм. И какими они стали. Мы же считаем, что сейчас молодому человеку можно прожить без борьбы. Так вот, наверное, без борьбы не получится. Так же, как и без смерти не получится бессмертие, так же и без борьбы не получится святости. А святость – это возможность принять Бога. Святость – это противостояние тому соблазну, который пытается превратить человека в тьму и в пустоту. Святость ведь не случайно переводится на русский язык как целый, не разложившийся, не подверженный никакому внешнему воздействию. Так какую нужно крепость в своей душе, крепость в духовной школе и крепость в церкви нужно создать или лично, или сообща, чтобы эта душа была, по крайней мере, защищена и одерживала нужную победу вместе со всеми, чтобы прийти к общему воскресению со Христом Спасителем.
Я сейчас подумал, есть еще такие слова в Евангелии: «Вы есть свет миру», Господь сказал. Это как бы и призыв, и такое задание нам на будущее, на всю жизнь. Сегодня очень часто ругают и церковь, и священноначалие, и ее деяния, и подвергаются и критике, и осмеянию, и различному обсуждению в светских средствах массовой информации. Ну и еще одно вспоминается евангельское изречение: «Если свет в вас тьма, а то тьма кольми». Тогда, если мы, свет миру, по заданию, по определению, православная церковь, свидетельствующая об истинном свете, имеем в себе какие-то вот эти вот язвы и пороки, то какое же тогда не церковное общество? И что тогда творится в миру? Ну, сегодня говорят еще, что тому суждено быть. Вот конец времен рассматривается, что в монастырях будет как в миру, а в миру как в аду. Мы живем в апокалиптические и эсхатологические времена, и можно как-то вот и согласиться, и не согласиться с этим. Всегда ждали и конца света, и второго пришествия, и вся история христианской церкви, она основана на этом ожидании. Но как нам жить сегодня, слыша вот эту вот критику, негативные отзывы? Да и что греха таить, многие из них имеют под собой основания, Константин Ефимович.
Как нам сегодня жить? Я думаю, нам надо жить сегодня так, как жили наши предки, и как должны жить и наши преемники. То есть жить с Богом и в мире с людьми. Вот что основное требуется. И потом, мне кажется... Да я думаю, что это, не только это мне кажется, а это истина. Надо не критиковать других людей, не столько обращать внимание на то, как живут другие, как они ведут себя, а работать над собой. То есть я опять и опять хочу сказать о том, что самое главное – это внутреннее делание. Критиковать, я скажу, что-то... не только нехорошая вещь, но даже и неумная. Я не хочу употреблять это выражение такое ходячее, но если бы вот Николай Владимирович не держал так близко микрофон, то я бы, конечно, сказал, но когда он его берет, я потом ему скажу. А вот самому исполнить, самому сделать хорошее, вот это действительно подвиг. И с этого надо... начинать. Воспитывать и воспитывать прежде всего себя самого. Вот в отношении наших студентов я это слово упомянул и сразу как-то по ассоциации соединяю вот с чем. Ведь раньше в семинарии не было студентов, а были воспитанники. И слово это имело чрезвычайно важное значение. Она не была формальным, а действительно отвечала положению вещей. Его бы надо было снова восстановить. Сейчас у нас бакалавр, магистрант, аспирант, ни одного русского, так сказать, названия. А тогда был воспитанник. Правда, учащихся в академии мы все-таки называли студентами, но это только уже... в академии, все остальные были воспитанниками. И это отвечало действительному положению вещей. Вот, может быть, начинать с этого маленького, вернуть вот это название, но только напомнить, что оно содержит, это название. То есть вернуть, наполнить его тем содержанием, которое наполняли когда-то. А это и будет началом того, что мы называем, как мы должны жить, как мы должны себя вести. Воспитание имело и имеет огромнейшее значение в жизни не только духовной школы. Слава Богу, духовной школе уделяется внимание вот этой стране, ну, немало. Я боюсь сказать, что достаточно, потому что тут измерить, насколько мы выполняем то или иное дело, очень трудно. Надо нам тоже работать, но везде, всюду. Воспитание требуется на каждом шагу. И на улице, и на работе, и дома, в наших постоянных общениях с людьми. Ведь если что-то мы замечаем нехорошее в любых положениях, сразу я всегда думаю не о том, что он закончил, какое он имеет образование, а прежде всего смотрю на него и думаю, человек не воспитан. И вот над этим надо действительно по-настоящему работать, и тогда снимется очень много проблем. А может быть, они даже и не будут возникать, или, по крайней мере, возникать будут очень редко, а постепенно и уйдут в небывалое прошлое или бывалое. Вот я так думаю, не знаю, насколько это верно. Можно, конечно, это без конца продолжать и говорить. Суть, я, кажется, выразил.
Вы выразили и главную суть, и, может быть, подвели некоторый итог нашей беседе, которая, к сожалению, как и все самые хорошие беседы, заканчивается, потому что только успеешь начать, смотришь на наш счетчик времени, и час закончен. Это формат нашего вещания. Я с большим сожалением выключаю микрофон, потому что и сегодняшние собеседники, и вся обстановка, где мы записываем сегодняшнюю беседу, она располагает к тому, чтобы ее продолжить. И наш эфир, конечно, продолжится. Я очень надеюсь на то, что мы будем говорить об этих вещах и впредь. Но я хочу только сказать, Константин Ефимович и Владыка, дорогой, что вот находясь здесь, в Радонеже, невольно переживаешь мысленно вот все, что мы прожили за эти годы, и вспоминаешь и преподобного Сергия, и Лавру, где трудится Константин Ефимович, и где Владыка тоже получал образование и трудился, и учился, и где мы все мысленно, мы связаны с этим местом святым. Но Лавра сегодня — это большой город, а вот здесь, в Радонеже, это некая пустыня, та пустыня, которая напоминает нам о первых днях жизни преподобного, который основал эту обитель. И вот, по-видимому, вот эта взаимосвязь, вы удаляетесь в эту пустыню, пишете здесь труды, Константин Ефимович, многие труды, которые сегодня с большой пользой для души используют учащиеся нашей церкви. Вот эта пустыня, которая дает вам возможность сосредоточиться, помолиться, и, возвращаясь к преподобному, опять же, к своим трудам на кафедре, вы переносите вот этот мирный дух, молитвенный дух, туда, в стены нашей московской духовной школы. А вам, дорогой Владыка, я тоже искренне желаю помощи преподобного Сергия, нашего Авы и Учителя, помощи Божией, помощи Царицы Небесной в вашем нелегком служении далеко за границами нашей Родины. И вместе с тем ваше слово постоянно будет звучать у нас на радиостанции и призывать нас к хорошему, доброму, внутреннему, сокровенному, потому что, хотя говорим мы много о внешнем, но сегодняшняя беседа показала, что сокровенное делание и делание каждого конкретного человека для себя, для своей души, оно в конце концов созиждет и общий мир, и общее добро.
Спаси Господи, Бог в помощь всем, для того, чтобы мы действительно унаследовали жизнь вечную. Помоги, Господи.
Спаси Господи, Владыку нашего дорогого, которого мы очень любим. И сегодня особенно мы хотим вас поблагодарить за то, что вы так неожиданно, совершенно неожиданно для нас пожаловали, привезли с собой Николая Владимировича. Тоже для нас было таким сюрпризом, очень большим. Да, я даже поначалу, когда увидел, что грядет Николай Владимирович, потом за ним следует Владыка, даже немножко растерялся, тем более, что в руках у меня были не перо, а нечто другое, потому что за городом приходится заниматься не только учеными трудами, но еще и тем, что связано с нашим маленьким огородиком. Я очень благодарен вам, Николай Владимирович, за то, что вы приехали сегодня.
Подошел к концу 550-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сегодня, дорогие слушатели, мы беседовали с заслуженным профессором Московской духовной академии, доктором богословия Константином Ефимовичем Скуратом и выпускником Московской духовной академии, ныне епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым. Эта запись была сделана 20 октября в поселке Радонеж Московской области.
Радуйся печали злых во всяких приключениях, отдохни.